Ну, претензия обращается как с мясом. То есть ситуация была такая, когда у меня были роды, у меня было экстренное кесарево. И вот я вот там лежу такая скрюченная. Они привозят каталку. Вот. Я вся подсоединена, у меня 100-500 катетеров во мне. И они, ну, взяли меня за руки, за ноги. И знаешь, мне даже показалось, что они как будто бы меня чуть-чуть раскачали, чтобы меня забросить на эту каталку. Вот, но... И когда они привезли меня в операционную, они тоже меня как бы с этой каталки тоже как будто бы там раскачивают и закидывают. Ну, как бы это сейчас так смешно. Но тогда как бы мне это не очень там приятно было. Вот.
Ну,
И
это...
когда операция тоже прошла, они тоже. Что говоришь?
Может быть, это такая техника.
Ну, вот я и думаю, во-первых, я там весила под 90.
Ну да.
Вот. Во-вторых, а там парень молодой, и как бы, и вот и женщина. Ну, и плюс я расслабленная, да, то есть, ну, как бы, я тут малыша-то, вот он весит у нас 12 килограмм, он когда расслабленный спит, я там уже вообще еле как его несу. А тут, как бы, ну, под 90 килограмм. Поэтому, и, во-первых, неудобно, да, то есть они как бы стоят, у них каталка на уровне, получается, пояса, да, то есть как бы брать даже не очень, наверное, сподручно, но вот как меня еще, ну ладно, хоть они меня не высыпали, знаешь, просто, что они меня взяли за руки, за ноги, как бы, ну вот как смогли, так и положили.
Ну, я думаю, что
Вот.
это точно ничего личного, это просто техника и все. То есть они следуют инструкции, вот так положено делать. Вряд ли они там что-то делают неправильно.
И это тоже имеет место быть. Я все знаю, что думаю, что у них такая, вот таких, как я, вот они просто приходят уже, ну, они, наверное, не видят как человека. То есть им настолько стало это все привычно. Ну, вот каждый день они видят вот это, как женщина рожает, как она вся в таком положении, там, в крови вся, непонятная, отекшая, там, всякое разное. Что как бы им вообще не за... без разницы, там, голая ты, не голая, там, видно у тебя что-то, не видно. То есть у меня просто еще такие моменты как бы меня цепляли, что я вот вся такая там, такой распашонки, они меня так хватают, что вдруг они что-то у меня увидят неприлично. Вот. И я еще думаю, что, наверное, они меньше всего вообще на это обращают внимание еще, что плюс время. Надо быстро все сделать, быстро все как бы перенести, привести, положить. Вот. И еще я подумала, что, ну а как, если не так, то как по-другому, как я себе представляю, да, что это было идеально в моей голове, вот как бы хотел мой эгоизм, да, допустим. Ну, довести меня, может быть, на кресле, ну это как оно, на колесиках-то. Может
Сидя
быть, меня так...
сидя
Да.
нельзя.
Да. Что, может быть, я должна была сесть, они меня бы довезли. Но опять же, я вот думаю, они меня положили, может, потому что я могла в обморок упасть.
Да нет, сидя нельзя, потому что сломается же шея у ребенка.
Ну вот.
Родовые пути же нельзя загибать, поэтому лежа.
А, ну так, ну вот тогда, ну и все. Ну и все, да. А идти там тоже, пока дойду до этой операционной, они меня там с одного этажа на другой везли. Я бы даже, наверное, и не дошла бы на самом деле. Ну да, вот и все. Все, претензия просто умерла. Как там?
Ребята, еще есть у кого-то? А то в личку многие пишут. Если хотите разбираться, озвучивайте тогда.
Здравствуйте, а подскажите, претензия к врачам, я правильно понимаю? Да, претензия к врачам, да?
Да.
Ну вот я, честно, еще ее не разбирала. Не знаю, могу я озвучить или нет, просто я ее еще не прописывала, не дошла до нее.
А попробуй.
У меня год назад вот умерла мама, и умерла она в отделении нефрологии. Диагноз был поставлен патологоанатомом острая почечная недостаточность. Но дело в том, что я потом много за это читала, и острая почечная недостаточность – это обратимое состояние, которое можно при помощи диализа, да, то есть снять. И она умерла в день, когда у нее был диализ. Как она умирала, то есть утром она была на связи, в обед на связь перестала выходить. Мне медсестры, ну просто врача в отделении не было дежурного, потому что там приходящий только врач, он один в городе, и он до 5 часов работает. И вот она с часу дня не выходила на связь, и мне говорили, что у нее просто высокое давление. В итоге ночью ее не стало. И, ну, в общем, вообще ни концов, ничего. Но у меня претензия конкретно к лечащему врачу, что не была оказана помощь медицинская. И претензия к медсестрам в том, что они, ну, как мне показалось, не говорили мне правды. Ну, и вообще не оценивали серьезность ситуации.
А вот эти дни ты присутствовала? Вот эти вчера?
Нет, к сожалению, нет.
Тебе
Было,
нужно
да, подобное?
Просто переслушать эти встречи.
Они в Телеграм есть, да?
Нет, в нашей группе.
Ага, все, хорошо, поняла. Спасибо.
Ребята, среди тех, кто участвует в разборах, остались еще у кого-то? Просто. Давайте тогда подытожим, что мы узнали. Что мы узнали про смерть, про врачебную ошибку, про эгоизм, про мой план, про мою сторону и про мою ответственность? Просто итоги подведем этих всех разборов. Кто начнет? Что Кати нету сегодня? Ребята, кто присутствовал, кто что понял для себя, давайте подытожим.
А можно я сложно, не знаю как, где в чем мой эгоизм?
Ну?
Я когда лежала в больнице, мне сестра одна неправильно ставила мне уколы. Почему я уверена, что неправильно? Потому что я как бы тоже знаю, да, как ставятся уколы внутримышечно. Ну, там совсем не такая техника, и после чего, ну, просто отнимались ноги. И я пошла, пожаловалась старшему врачу, да, действительно, так не делается, так нельзя делать, да. Ну, последствия были, что у меня просто отнимались ноги, я не могла ходить. Естественно, эту медсестру не уволили, ей сделали выговор, но у меня к ней большая претензия, потому что я еще очень долго, я даже выписалась из больницы, я долго мучилась с этими мышцами, с ногами. И у меня к ней большая претензия, что почему она работает и почему она, причем с таким стажем, и она так обращается, зная, что это неправильно, и она так делает.
Ну и у тебя разбор был?
Нет, я еще не начинала эту претензию. Вот в этом загвоздка, что как бы что и как, если, ну, я оказалась права, да, что так нельзя делать. Ну, как бы что-то как-то оправдывать ее, что типа, если вдруг, может быть, она торопилась, но она делала это не один раз, я как бы раз пропустила,
а
второй раз.
Можно правду? Озвучу.
Да-да.
Правда в том, что ну, медсестра просто боялась попасть тебе в вторичный нерв, у каждого человека тело разное. У меня, я прям отлично понимаю, про что ты говоришь. У нас в больнице работала такая медсестра. Я не медик, сразу говорю. Я ни за кого не заступаюсь, но есть люди, у которых вот этот нерв, он проходит прям вот чуть ближе, чуть дальше, да, и чтобы перестраховаться, есть люди, которых вот определенной закалки, да, такой старой, их научили делать вот так, и они так делают. То, что у тебя болело, ну, оно все скорее уже прошло давным-давно, да, и как бы и без последствий, ты про это даже не вспоминаешь. Но если коснуться врачей, то как бы претензия есть, а вот когда-то они мне что-то сделали. Правда в том, что она просто не хотела нанести себе ущерб и сесть за это в тюрьму потом.
Ну, чтобы не попасть вторично в нерв, вытаскивается иголка и делается заново, если два укола, а не в одну иголку, и не выходя из мышцы, перестраивать иголку. Я тоже как бы не медик.
Ну, как бы вот так и делают, просто перекидывают иглу и все. Так всю жизнь делали в больницах. Ну, можно сходить в классную поликлинику, там вас будут облизывать. Это же ваше здоровье. Зачем попадать в больницу, когда, ну, если все как бы прекрасно, да?
Оль, тебя не слышно, Оля.
Вообще ничего не
слышно. На железнодорожную станцию опять ушла вещать.
Я говорю, перекидывают шприц всегда, да? То есть даже систему, чтобы лишний раз не тыкать человека иглами. Ну, это же тоже как бы проникновение, да, тебе. Вот если бы она тебе, например, там занесла какую-то заразу второй иголкой, либо там гнойничок бы появился, ты бы сказала, а что она мне в одну иглу не поставила два укола? Так делают всегда, чтобы не было лишнего вот этого вот протыкания, проникновения под кожу. Но вообще, как бы, ну, не нравится, ходите в платные поликлиники, вас там облизывать будут, и следите за своим здоровьем, чтобы в больницу не попадать.
Спасибо.
Кем работаешь?
Что-что?
Кем работаешь?
Я не работаю, но вообще я по специальности далека от медицины.
Ну, ты сказала, что ты тоже разбираешься, как это надо делать.
Ну, я ставлю уколы, ну, как бы внутримышечные уколы, как бы много ума не надо иметь, как они делаются. Даже основные правила, что внутри мышцы иголкой ковырять, нет. И ставить укол нужно, чтобы иголка была ровно. Ну, это ведь это не мной написано, такие правила.
Ну, хорошо, но ты можешь назвать, кем ты работаешь?
Я сейчас не работаю, но по специальности я связист на железной дороге.
Нет, ну ты не по специальности, а вообще кем работала когда-то?
Я в декрете сейчас сижу. Работала я администратором.
Раньше ты кем-нибудь работала?
Да, администратором работала, кассиром работала.
А было у тебя такое, что ты халтурила или неправильно себя вела, делала что-то неправильно?
Было, конечно, было, естественно.
А почему?
Из-за корысти, думаю. Скорее всего, корысть. Где я могла кого-то обмануть.
Ну, а что-то, например, халатно ты могла себе позволить сделать?
Вполне возможно, да.
А почему?
Это в те моменты, когда я безответственно относилась к работе.
Ну да, почему?
Ну, может быть, потому что мне было лень, потому что я хотела побыстрее отделаться от человека, от клиента. Не хотела тратить свое время, не хотела тратить свои силы. Может быть, человек мне просто не нравился, я могла не на полную силу с ним работать.
И третий шаг ты уже делала?
Да.
Ну вот смотри. А почему тебе на твоей работе можно так себя вести, а другим на их работе нельзя?
Потому что я эгоистка.
Это а если серьезно?
Ну, потому что это меня касается, моего здоровья, они так не должны поступать.
Видишь, двойной стандарт. То есть я могу делать, но со мной так не должно.
То есть правда в том, что я сама должна быть ответственной. То есть как в принципе, как я поступала с людьми, так со мной поступали.
Совершенно верно. Я клоню к стороне, которая называется судьба. То, что я делаю другим, становится моей судьбой. И если посмотреть в третий шаг сфера работа, то там первая рекомендация, как мне себя нужно вести, это максимально ответственно на моей работе. И тогда у меня складывается совсем другая судьба. Потому что то, что я делаю другим, становится моей судьбой. И пока я живу себе безответственно, халатно, себя оправдывая, ленюсь, кому-то мщу тем, кто мне не нравится, то я просто получаю это в разных сферах услуг, как обратный эффект на мою жизнь. А то, что ноги отнимаются, это последствия. А как еще до того, у кого через разум не доходит, мой отчим говорит, дойдет через жопу. В любом случае прямая связь. Не доходит через голову, дойдет через жопу, он так говорил. Но это он имел в виду, что если мы тебе объясняем правила игры, и ты не можешь их понять, мы будем тебя лупить ремнем по жопе, как бы, и тогда поймешь, типа. Ну, не совсем рабочий принцип, но пословица как бы дельная, особенно в твоем случае, очень хорошо подходит. Да? То есть, когда человек не сращивает ничего, как устроен мир, а когда мы приходим в ИН, нам начинают объяснять, как мир устроен. Нам говорят, вот так себя нельзя вести, вот так нельзя вести, потому что все здесь как бумеранг. Ты делаешь здесь, через 3 метра ты получаешь то, что ты делал там. Ну, себя-то я оправдываю, а другим нельзя. В этом есть принцип двойного стандарта.
Спасибо.
Как себя чувствуешь сейчас, после того, что ты узнал?
Я отпустила уже эту ситуацию. Я надеюсь, что я больше там не окажусь в этой больнице. То, что я оказалась в той больнице, это уже как бы в этом никто не виноват. Это своего рода было то, что я там проживала не только как бы физическое какое-то недомогание, что у меня там ноги отнимались, да, а вообще все вот это состояние, оно было только последствия всех моих безумств. И, короче, в этом никто не виноват. И, в принципе, медсестра-то, она себе работала там столько времени, и не знаю, сколько она там, может быть, до сих пор работает. А тут как бы все это касается меня и в моих силах сделать так, чтобы больше там не оказываться. Я как бы такой вывод делаю.
Да. Какие есть еще у кого-нибудь примеры? А, ну мы же перешли к выводам, да? Решили выводом.
У меня тетрадки сейчас нет под рукой, дома с ребятишками, они просто ее уволантуют. Я могу на память претензию озвучить и итог. У меня была претензия большая на врача, который реаниматолог оставил парня. В общем, поступил тяжелый парень, его быстро же сделали, подъем в реанимацию. Он просто зашел и сидел, выждал время, да, в приемном покое. В общем, парня не поднимали, потом в итоге его подняли, и он все равно умер в реанимации, да, уже как бы. Ну, потом мне уже объяснили через какое-то время, что есть такой промежуток, который, ну, выжидается, да, то, что там непонятно, какая была бы реакция на препарат. И вообще, ну, правда в том, что тот врач, он, во-первых, знал то, что медик, он работает, у него жена священнослужитель, он сам тоже как бы в прихожане, да, в церковь такой, ну, то есть они живут по церковным канонам, ну, и он, в принципе, не желал этому парню зла, это просто, ну, вот так сложилось, да, все как бы, это судьба, да, этого человека, и там никто не виноват, ну, что в таком молодом возрасте, ну, когда у него такое было здоровье. Это первая претензия, вторая претензия про бабулю.
У тебя есть возможность куда-то перейти, очень сильный фон?
Блин, я не могу сейчас. Тут малышня ЕС сидит. За ними глядеть надо. Могу позже, как бы. Сейчас они чай попьют, уйдут по диску. Я тетрадку еще смогу взять, наверное, даже.
Нет, не надо. Ну, а в чем проблема? Ну, они же сами могут есть.
Ну, чтоб никто не подавился, чтоб не баловались. Я же даю маленькие еще.
Я думаю, ты преувеличиваешь.
Давай я так в коридор выйду. Так меня лучше слышно? Не слышно детей? И они такие молчат. Ну вот. В общем, вторая претензия была про бабулю, про то, что я предлагала воздухом отправить ее в область. И главврач мне сказала, что... заведующее отделение мне сказала, что как бы этого делать не нужно, но мы будем наблюдать, и если все хорошо будет, то рубец растет. У бабушки был инфаркт после смерти старшего сына. Вот. И я прям понимала, что он умрет в этот день. Это, ну, чувство такое было глубокое. В общем, я очень долго эту заведующую обвиняла в том, что, ну, в сердцах так обвиняла, как бы, что вот она, ну, не разрешила, как бы там вызвать этот вертолет, то все, ну, хотя это все оплачивалось бы, ну, строго нашим, да, там, нашей стороной. В общем, смысл в том, что, ну, правда такая, что сердце не выдержало бы все равно, даже если бы ее положили под аппарат, ну, и она не хотела жить с этим горем. Это я эгоистка. Потому что я хотела, чтобы она жила. У меня была большая самоконцентрация по этому поводу. А ей было очень-очень тяжело, и врач тут вообще ни при чем. Ну, просто пришел в ее жизни такой момент, когда она не смогла жить с этой виной. Потому что она обвиняла в смерти сына себя. После этого переворота мне стало легче. Но слезы почему-то все равно текут. Вот. И на вторую бабулю тоже был переворот. Что тоже как бы врачи, ну, бездействовали. Там правда такая, что они не могли просто ей там вычистить все сосуды мозга, да, так, чтобы, ну, они функционировали. Она и так очень долго прожила со всеми ее диагнозами. И она... Давайте не ругаться, пожалуйста. Берите, там каждому есть. Я вам поделила все поровну. Вот там осталось две штуки, потом один Тай, один Ли, и все. Правда в том, что, ну... Она уже, возможно, даже устала от этой жизни, да, от этой неподвижности. И Возможно, это для нее было большим облегчением. Мне просто было страшно. Мне было очень страшно, что она не вернется домой. Врачи сделали от себя, по сути, все возможное. То есть они заводили ей сердце несколько раз. И благодаря этому сильному сердцу она пережила там 6 или 7 инсультов. Ну, то есть их было действительно очень много. Это там, я не помню уже, правда, какой был по счету. Вот. Ну и сердце — это не вечный двигатель, оно остановится. И врачи действительно делали все, что могли. То есть от них это не зависит. Ну, вот эти процессы, да, когда они могут искусственно поддерживать дыхание, они могут искусственно завести сердце. Зайка, секунду одну сейчас. Собака кушала. Но они не Господь, ну как, не Господь Бог, да, чтобы решать, кому жить, а кому нет. И еще была такая правда, что за то, что люди умирают в больнице, ну, их за это по голове никто не гладит. То есть есть случаи, действительно, когда происходит, ну, так, как происходит. Это имеет место быть. Я не Бог, я не имею права обвинять других людей в халатности, потому что меня там рядом не было. Я не могу знать, да, что они делали, а что они не делали. Ну, обвинять конкретно в том, что они не делали что-то. Спасибо.
Свет, привет еще раз. Давайте я тоже попробую. Ну, я подытожу. Или еще претензии надо, чтобы кто-то говорил. Или я буду подытоживать.
Да можно.
Да? Ну, ладно тогда. Вообще, мне был очень полезен вот этот разбор на врачей. Да, он мне хоть и был написан, и как я думала, что, в принципе, я уже все поняла. Но при разборе я увидела, и увидела не только я, что у меня внутри еще сидит вот этот вот эгоизм, вот этот вот гнев, вот эта претензия, раздражение на эту специальность. Вот. Мне вообще как бы сейчас подотпустило даже, я вот сейчас размышляю, у меня такое отношение было, что вот это врачи, это некая какая-то субстанция, то есть это даже не люди, это... Я не могу даже подобрать такое слово, то есть я даже в первую очередь забыла, что это такие же просто люди, просто простые, обычные люди. Но я этих людей почему-то, во-первых, наделила качествами богов, чтобы они были какими-то совершенными, чтобы у них была какая-то суперсила. Потом это еще и про мою сторону всегда. Вообще вот на протяжении вот всей моей жизни, мне уже там, ну, как бы не 10 лет, у меня уже есть маленький ребенок, и я все равно продолжаю заниматься перекладыванием ответственности. Я до сих пор не могу найти в себе вот эту внутреннюю опору, чтобы брать ответственность за себя, ну, сама, за свои действия, принимать какие-то решения, делать выбор, проводить анализ, там, исследовать, что-то изучать, узнавать. То есть у меня такая позиция, если я чего-то не знаю, я такая смотрю, так, ну вот эти люди вроде бы как бы, ну, в халатах, и есть некое такое как будто бы представление о том, что этот халат, он какой-то как опознавательный знак того, что вот этот человек, ну, умнее меня, он отучился в институте, сидит, работает, вот у него такая серьезная специальность, ну, ему можно доверить. Но при этом я, это про то, что я просто не хочу сама в этом разбираться. Мне хочется просто переложить ответственность и самой ничего не делать. Вот мне было очень полезно, вот я себе записала, это не мои слова, но они мне как-то, ну вот зашли. Я вот записала, что у меня была претензия, то, что умирает на столе у врачей люди. Но у меня конкретно не люди, да, у меня конкретно про маму была претензия. Что они неверно определяют диагноз, и вот это все. И правда такая, что жизнь Бог дает, что это у Бога такая юриспредикция, что никто не может достать душу из тела, но вот у Бога есть такая компетенция по управлению душой, только Он может ее забрать. То есть я уже ранее на этих же собраниях уже тоже поднималась под похожая тема, и уже были похожие какие-то разборы про смерть, и уже тогда мне как-то вот такие знания дали какую-то свободу. Ну, то есть какой-то вот пришел ответ, после которого я отцепилась от этой претензии, и мне такая правда подходит. Вот. Потом мне было очень полезно проговорить, про узнать и напомнить себе про то, что врачи, да, это люди, которые обучаются вот именно вот такой, такой, как сказать, регламенту либо схемы работы, вот как вот Арина говорила, да, по протоколу. Вот даже я вчера была на встрече с девушкой, она сейчас косметолог, но она работала врачом, она работала педиатром, и вообще случайно начался разговор о том, что кем она работала, кто кем работал и так далее. И вот, кстати, она мне тоже рассказала о том, что она вынуждена была сбежать из педиатрии, из вот бюджетной организации, потому что вот и требовали по протоколу. То есть мне даже вот так вот Бог показывает правду через вот эту девушку, то есть как некое такое подтверждение. И что они не знают других решений. То есть у меня была претензия, не знают, как лечить. То есть такая претензия, как будто вот их научили там диагнозы определять. И то, кстати, неверно всегда. Ой, и бывают такие ситуации, что они не могут определить диагноз. У меня тоже была такая претензия. Ну и лечить тем более не знают как. Вот, и мне было вот полезно послушать про вот эту систему, протоколы, что они не могут по-другому, послушать обратную связь девочек, да, кто был в этой системе, что это действительно, я никогда не задумывалась об их стороне, об их чувствах, что это ведь действительно очень страшно, наверное, когда вот тебе надо кормить семью, да, а тебя там сверху по колпаку бьют, и вправо-влево этот расстрел, да, и это очень трудно им, видимо, да, то есть, и... но это опять про то, что моя сторона, да, я не видела в людях людей вообще, человека, то есть у меня у самой это такое было отношение. Неуважительно. Не только к врачам, но и вообще в общем и в целом. Далее потом мне было очень полезно послушать обратные связи про виды лечения послушать про традиционную, альтернативную, да, и там вот тоже вы сказали, что сейчас очень много разных направлений, вот, тут тоже про ответственность, то есть каждый сам определяет для себя вот виды лечения и берет за это ответственность на себя, и все. Вот. Да, у меня еще была такая претензия про прививки, так забавно получилось. Меня вот на собрании, получается, развернули, меня лицом к лицу к самой к себе поставили. У меня просто рассыпалась вот эта вот иллюзия. Я выставила все так, что вот педиатр наш детский, он такой тиран, он такой пиявка, короче, приставучий, да, как бы правда оказалась такая, что мне удобно занимать позицию жертвы, чтобы опять-таки не принимать каких-то решений. Плюс я была нечестна, просто неадекватная. Поведение, отношения, потому что правда такая, что я могла бы просто честно сказать педиатру о своем отношении к прививках. И далее уже как бы, ну, результат Богу. То есть там дальше уже по ситуации, потому что я тоже не могу предугадать как. Но я почему-то выбрала такую тактику, что я буду вести нечестный образ жизни, то есть я буду хитрить. Ну, это старая модель поведения. Он просит, я говорю да-да, да сейчас мы сделаем, да-да-да-да. То есть, ну, как бы, получается, делаю из всех дураков каких-то. Он вроде как с заботой, я вроде как тупая. Ну, и короче, при этом у меня растет претензия и страх. Страх осуждения. То есть вот это мне тоже было полезно увидеть. Что и вспомнить опять, что да, когда на страхах я поступаю, я живу как осел, у меня появляются дефекты, Бога нет, все, до свидания. Вот. Ну, это, наверное, все. Я закончила. Спасибо большое. Было очень полезно.
Как ты думаешь, как он себя чувствует?
Ты про педиатра сейчас?
Ну да.
Я подозреваю, что он может чувствовать, ну, что его как бы, ну, как юзают, как, ну, его не уважают, его не воспринимают всерьез. Он плюс такого возраста, знаешь, такое ощущение, что он сам к педиатру еще ходит. Вот. И ну, мне, я думаю, что ему может даже как-то это... Ему самому некомфортно от этого. Он, не, он на самом деле, он не выглядит здоровым бугаем в черной кожаной куртке, там, не знаю, с цепью золотой, в черных очках, таким как бы, да, как коллектором. Нет. То есть просто это мой страх, и вот так вот фантазирует, что он какой-то... Ну, опасный тип. Вот. Я думаю, что ему некомфортно. Ему некомфортно этим заниматься. Вот. Я не думаю, что это входит в его обязанности вообще. Вот. Он на самом деле по-человечески относится. Да. Вот. Всегда на связи со мной, то есть если, ну, мне надо, да, там я ему пишу, он мне отвечает, и мы даже не приходим на прием ко врачу, то есть туда не записываемся, не ходим. Вот, он почему-то отвечает, и всегда такой как бы вежливый. Ну, это вот, это
ну,
мой страх.
Он ведет себя по-человечески?
Да, ну да, в целом, да, а кстати.
А кто-то ведет себя как свинья, по-моему.
Ну, не уж как свинья. Ну, чё уж я же ему там не насрала нигде, ничего не сделала. Я, ну, это же только меня самой коснулось, ну, как бы вот эти вот завихрения в голове.
Если человек рядом с тобой вот такие чувства испытывает, это нормально? Если ты вынуждаешь человека вот в таких чувствах вариться, это же из тебя получается? Ну, я к чему склоняю? Я просто тебе намекаю на то, что это тянет на полноценную девятку.
Да я так и поняла сразу же, что ты хочешь сказать. Я сразу же поняла. Ну да, это честный разговор о себе. Признаться другому человеку. Ну да.
Да, рассказать, что я все эти годы вас обманываю.
Ну не годы, нам полтора, Арина.
Ну это же полтора года, не полтора месяца.
Ну да, да.
Окей, ребята, кто-то еще
спасибо.
Будет добавлять? Спасибо. У кого-то еще произошло что-нибудь? Ну, то есть, смотрите, мы с вами выяснили то, что здравомыслие, прежде всего, это баланс. То есть никакая крайность, она не относится к здравомыслию. Есть крайность, это жрать таблетки без меры, без разума. И есть крайность вообще ненавидеть медицину и обращаться к врачам. Это все безумие. Крайности, они делают нас фанатами. Здравомыслие – это использовать разум. Как я вам еще раз говорю, я все лечение для своего здоровья получала фактически бесплатно. Я не буду сейчас засорять эфир теми рассказами, как поэтапно ко мне приходила помощь. Но я уверена, что те люди, которые занимаются помощью другим, они получают помощь от Бога. Потому что это единственный смысл всей этой программы, которая называется «Анонимная наркомания». Помогая другим, ты занимаешься работой, которую тебе дает Бог. Бог выполняет работу по твоим проблемам, и тебе не нужно самостоятельно решать свои проблемы. Я не знаю, почему огромное количество людей не использует этот смысл, потому что этот смысл несет вся наша программа. Ну и как мы знаем, что люди неверующие, а то бишь безумные, потому что они не могут использовать разум. Разум восстанавливает нам 11-й шаг. Да, там сказано, что здравомыслие будет восстановлено, оно вернется. Здравомыслие – это отличать одно от другого. Если ты отличаешь одно от другого, не путаешь контекст, оцениваешь правильное время, место и обстоятельства, ты будешь в наименьших случаях попадать в какие-то дурацкие ситуации. Меньше дурацких ситуаций, меньше последствий. Меньше безумия, меньше хаоса. Меньше всяких последствий, меньше хаоса, значит, тебе просто нечего разгребать. Ты не создаешь сам себе проблемы. Это не значит, что не будет ошибок. Но это значит, что не будет хаоса. Это, знаете, такая есть пословица: чисто там, где не мусорят. И это правда. Что чисто не там, где убирают постоянно, а чисто там, где люди ложат вещи на свои места. Потому что иначе это будет постоянный хаос. Если в доме есть люди, которые считают, что ты взял ножницы вот здесь, а бросил их где-нибудь так, то получается, второй человек, который приходит взять ножницы, он просто их не может найти. И все, кто разбрасывает, они создают проблемы другим людям. Другие люди не могут воспользоваться этими вещами. И еще кто-то должен это все стабилизировать. То есть должен такой человек быть, который все это собирает и растаскивает по местам. Это говорит о том, что в этом доме порядка не будет никогда, потому что порядок — это там, где люди вещи ложат на свои места. Но это же не значит, что в этом квартире никогда не будет мусора. Мусор все равно придется постоянно выносить. Но это не значит, что будет постоянный хаос. Просто аналогичная ситуация с психикой. Это не значит, что мы застрахованы от того, что с нами не будет происходить неуправляемость, но если мы ее не создаем себе сами, если я взял ножницы и повешал их потом на гвоздик, то и я в следующий раз не буду их искать. И я не создам проблемы другим людям. Не будет хаоса. Я подхожу, беру там, где... Вот однажды ключи от машины я не нашла на том гвоздике, где они должны были быть. Я сразу же заподозрила, что они остались в машине. Потому что из-за того, что я вожу машину 25 лет, у меня выработалась привычка. Ну, представляете, это полжизни. Я захожу и вешаю их сначала всегда на гвоздик. Это на автомате работает. Вообще интуитивно. И если их там нет, то значит, я их не занесла домой просто. В редчайших случаях бывает еще такое, что, например, сильно руки заняты были, и они попали в карман, допустим, в той куртке, которая была. Ну, это вот второй вариант, где можно было бы их найти. И я практически с точностью сказала, что ключи, скорее всего, остались в машине. Потому что машину закрыл мой муж. Я-то ее не закрывала, а он ее как бы закрыл. Но так как я ключи не донесла до места, а представьте, если бы я их всегда где-то разбрасывала. Вот примерно то же самое. Мы создаем себе проблемы. Мы создаем себе сами проблемы. Потом пытаемся кого-то винить. Потому что это только моя ответственность. Находить альтернативные лечения, узнавать, общаться на какие-то экологичные способы. Вот мой муж вчера говорит, давай моей маме пошлем противопростудное вот это средство, которое мы нашли, альтернативное лекарство, очень сильное. Оно состоит из природных компонентов. То есть там нет вообще никакой химии, только полностью натуральный состав. Я говорю, да, конечно, давай пошлем, пожалуйста. Он говорит... Да, а то она вот, ну, как бы недавно заболела. Я говорю, так она уже заболела? Он говорит, да. Я говорю, ну, все, это бесполезно, потому что сейчас она запустит артиллерию антибиотиков. И когда мы ей пришлем вот это, она скажет, ну, да, в следующий раз, когда я заболею, я, конечно, их попью. Сейчас же мне надо курс, мне врач назначил, мне нужно курс допить. Я говорю, а в следующий раз, когда она заболеет, она обязательно сначала побежит к врачу, потом купит мешок из-под картошки лекарств, потом она их пропьет, а потом она скажет, ну, а теперь можно для ребятишки и ваши попробовать. Да? Ну, потому что существуют люди, которые не хотят по-другому. Да? И если я попадаю в эту категорию вот это вот, ну, своей зашоренности и ригидности, то получается, моя сторона такая, что ну, мне нравится, да, вот эти, ну, мне нравится так жить. Каждый имеет право жить так, как он хочет. И обратите внимание, закон, он предусматривает эти вещи. То есть ты можешь прийти и сказать, я не хочу яд ставить своим детям. Это мое отношение к прививкам. Я не хочу, непонятно, что вводить себе. Я не понимаю эти составы. И даже если вы вдруг решите мне какой-то листочек продемонстрировать, на котором будет написан состав, то я вот этой всей структуре, это мое личное, не доверяю, что этот листочек это и есть правда того, что вы мне хотите вводить. Потому что огромное количество исследований доказывает обратные эффекты. И я не хочу, чтобы надо мной экспериментировали. Потому что мы посмотрим, что будет через эти, ну, с этими людьми. И с женщинами, у которых обнаружена онкология, чаще всего это все привитые в детстве девочки. То есть, представляете, какая дистанция, какой разрыв между тем, как она себя проявляет потом. Вот эта вся химия, которая нам вводит. Ну, для меня лично самый главный аргумент это то, что сколько существует мир и сколько существует фармацевтика. Ну, максимум она существует больше 100 лет. Ну а мир, представляете, больше 5000 лет, 10 000 лет. Ну, вы понимаете, ну просто масштаб как бы фармакологии и статистика показывает прямая взаимосвязь с тем, что как только появилась вот этот химкомбинат, здоровье людей резко ухудшилось. Потому что если сейчас мы обратимся к каким-то племенам, которые не используют вот эти все вещи, ну, там очень много всяких групп, такие как аниши, там какие-нибудь староверы, люди, живущие в лесах, то мы увидим, что они не пьют эту химию, и они очень здоровые, целые нации. Да, ну, вот, например, я недавно узнала, я даже была в шоке, что в Индии люди не, у них нет онкологии. Вообще, представляете? Поразительно. Ну, это же как-то связано с чем-то, правильно? Ну, надо же все-таки как-то маленечко расшатывать свои заржавевшие мозги и задумываться о том, что, ну, это же реально должно быть с чем-то связано. Ну и опять же, да, если мы не хотим путь здравомыслия, ну, у нас нет выбора. Вторая альтернатива – это путь безумия. Пока ты готов снимать с себя ответственность, какая бы она ни была, маленькая или большая, ты будешь в этом тупом пути безумия вариться. Это будет путь безумия. Сколько безумия мы пускаем в свою жизнь, такой процент и возвращается. Вот эта пыль хаоса в моей жизни, она полностью равномерна моей ответственности. Да, конечно, ничто нас не может защитить от неуправляемости какого-то внешнего характера. Ну, тогда ее все-таки нужно рассматривать как судьбу. Я склоняюсь к этому. Потому что я знаю, что 2 человека на одном и том же заводе, на одном у того же производителя, одно и то же конвейера, сошедшие 2 бытовых вещи, ну, какой-нибудь бытовой, как это называется, комбайн, допустим, кухонный, да, купили. И у одного он будет бракован, а у другого нормально, и будет работать 10 лет. Ну что это? Что это, как не судьба? Вот один человек как бы заслужил. В чем разница? Все конвейер один и тот же, упаковщик один и тот же. Все собрано машинами, без участия человека. Ошибки практически исключены. Но у одного бракованный сломался через 3 недели после того, как закончился срок гарантийный. А у другого проработал 10 лет. Казалось бы, неуправляемость общего характера. Не из-за меня, да? Я взял нормальную вещь. Убирал, читал, все. Но последствия вот такие. Потому что это последствия моей халатности. Так не бывает, что я действую на дефектах, да, а получаю только благо. Так не бывает. Ну классно, чтобы так было, мы хотим, чтобы так было, но мир-то так не устроен, в этом и эгоизм, что я хочу делать то, что я хочу, но я хочу, чтобы мне за это ничего не было. Вот как я хочу жить. Я хочу полностью совершать всякие грехи, как бы, но чтобы меня последствия этих грехов никак не касались. Вот так вот хочет эгоизм. Так не бывает. Мало ли, что я хочу. Вопрос же не в том, что я хочу, а вопрос же в том, что а как на самом деле все устроено? И есть кто-то, кто говорит, ну да, я понимаю, что я биомеханизм, да, и химия, она мне вредна в целом. Ну, кто-то говорит, да, пожалуйста, продайте мне мешок лекарств. Я вас умоляю, выпишите мне рецепт. И это то самое право, использовать свои мозги или не использовать. И это право нам оставляет Господь. Каждый имеет право жить так, как он хочет. Потому что я не тот человек, который верит, что в платной клинике там все будет качественнее. Ну, в смысле, результат. Там, может быть, тебя будут облизывать за твои деньги. Но это же не значит, что они там, ну, какие-то другие. То, что я узнала из этих разборов, это то, что моей ответственности в выборе ее просто дофигища. Я все это выбираю. И врача, и молиться или не молиться, использовать ли программу, или просто тупого давить на своего воли, говорить, да я сам знаю, что надо делать. Да я сам разберусь. Никого не слушай, не слушай ни голос здравомыслия, ни Бога. Ничего не ищи, не ищи, а здесь, а потом хоба и ящик закрывается за тобой, а ты уже даже выкрикнуть уже свой любимый лозунг, я сам уже не могу. Все. Все. Закончилось, гейм овер. Путь своей воли, он не может быть успешным. Это одобренный литератур, неодобренный. Вот своего ли это путь, неодобренный Богом? Хоть еще кто-то поделится. Добро пожаловать в полезное время.
Всем привет. Я не знаю, слышно меня? Сейчас, секундочку. Всем привет. Ну, мне, как бы, выводы я тоже такие сделала с этих групп о врачах, о медицине. Я тоже поняла, что я просто не хотела ни в чего вникать тоже. Ну, таким образом, вроде бы и на себя ответственность брать не хотела. Ну, как бы с доверием вроде как. Ну, в чем-то же нужно все равно разбираться, не так все пускать на самотек. Потому что звоночков было много, да, там. Например, звонит мне мама и спрашивает там, а мы как раз там с поликлиники идем. А что за прививку ставили? Я помню, мама меня отчитывала, что я говорю, а я даже не знаю. Ну, там какая-то там вот от этого. И она, ну почему ты даже вообще даже не знаешь, что твоему ребенку ставят? Как бы было вот такое, ну, какие-то такие вот безответственность, да, вот даже просто даже не поинтересоваться, да, что, зачем, почему, от чего, вот, как бы сейчас вот в этом плане хочется больше как бы узнавать. для меня еще, я поняла еще о том, что даже если есть такая злоба на врачей, да, вот то, что вот они там что-то не сделали или велись, ну как бы, или бездействовали, то можно посмотреть в сторону того человека, кто лежал в больнице, а какой он образ жизни вел. То есть, чтобы ну, в больницу, вот, ну, прежде чем попал в больницу, то есть тоже, как бы, почему-то в голове получается так, что снимаешь ответственность, да, с человека, который там всю жизнь себя там травит, а потом все вина на врачах в итоге. Вот это я поняла. То, что у меня тоже было, были вот эти... До сих пор вспоминаю, что я с таким страхом шла там к этому врачу-наркологу каждый год на медосмотре. Но я прописывая поняла, что просто раз я периодически употребляла, я просто боялась потерять работу. Ну, вот это вот все. Такая у меня какая-то странная ответственность была. Вроде типа я же не употребляю, а как только медосмотр проходит, там через какое-то время снова употребляю. Ну, то есть такие вещи тоже. Винила, что вот она меня постоянно отправляет с дополнительной справкой, что я не состою на учете. Но это же тоже моя была. То есть я вела себе такую жизнь, а врач, наоборот, я... Мне не попадались до этого такие врачи ответственные, которые выполняют свою работу. То есть кто, никто же не хочет, чтобы на работе были ну, употребляющие люди там, в активной зависимости и так далее. Же, это же опасно на самом деле. Вот. Много чего поняла, что это система, что даже если что-то нам не нравится, как ведут себя люди там в этих учреждениях. Секундочку. Включу сейчас, зайчик. То, что они, у них определенные схемы работы, то, что они ну, вот ведут себя там по каким-то протоколам, то, что лечат, они тоже по-другому не знают. Все легло, все понятно стало, все по полочкам как-то разложилось в этом плане, что где-то мы с себя ответственность снимаем, просто чтобы, ну, я так же, ну, чтобы просто вот не вникать. Спасибо.
Всем привет. Такая больная у меня тема. Я живу там в маленьком городе, у нас на всю область наши врачи славятся вот этими неправильными диагнозами. И я прям боюсь к врачам ходить. Ну, тут как бы рожать дома я еще не была готова самостоятельно, поэтому мне пришлось обратиться в больницу. И сразу же почему-то сходу, без каких-либо показаний, сделали, решили кесарево. Это потом даже врач не могла объяснить, почему. Она говорит, ну, я по животу поняла, говорит, вес большой. Короче, сделали мне кесарево. На следующие сутки, когда я пришла в себя, во-первых, я как бы, мне забилась трубка, вот эта кислородная, я не могла дышать. Анестезиолог ко мне спиной стояла. И я умоляла Бога, чтобы она повернулась. Дрыгаться я там не могла, потому что все тело было отключено. И когда, ну, как бы я вся пришла, у меня все полопано было. У меня были в глазах все вот эти сосуды полопаны. На лице прям, вот прям на лице, на коже видно было. Вот эти как сосуды, все полопалось. Потом они как бы меня откачали. Плюс, когда привезли меня в реанимацию.
А почему так было?
Я не знаю, почему так. Ну, сказали, потому что я курю, поэтому жидкость типа собиралась, короче, в эту трубку. У курящих людей. На тот момент я, ну, как бы была курящей.
У меня просто во время родов тоже полопалось сосуды и на лице, и на глазах.
Это потому что вот было кислородное голодание. Неправильно посмотрели, не контролировали поступление кислорода. Ну, они прям болтали между собой, а она такая говорит, ты скинешь мне потом это видео, они это все обсуждают, я, во-первых, чувствовала, как меня зашивают, это было. Ну, короче, вообще у нас так... Все вот, кто у нас здесь в нашем городе проходил через это, большинство так. И вот это захлебывание было, вот эти все полопанные... Это голодание кислородное вот это вот было. Потом это еще и последствия может необратимые повести. Это вот полностью человек, который находится рядом. Это не анестезиолог, а рядом, вот она с левой стороны, может анестезиолог, он должен постоянно следить о том, чтобы было равномерное поступление кислорода. Она стояла спиной, трубка забилась, и все, я начала захлебывать. Ну, не шел кислород.
На след, ну, это, вот, это получается разговор про конвейер, да? Получается, что это разговор про конвейер, да? То есть это безбожники, да, получают вот такую медицинскую помощь.
Ну, скорее всего.
А, ну кто-то же нормально получает, а кто-то как бы раз вот попадает.
Ну да, но скорее всего.
Не, ну наша же задача правду говорить, а не обосрать кого-то, правильно?
На следующие сутки у меня были боли в животе, пищеварение никак не... как сказать, не восстанавливалось, поставили как бы непрохождение этих, ну, короче, сказали, будет повторная операция, кишки, короче, на место не встали. При этом у меня была очень низкая гемоглобин, была температура, короче, я им говорю, как, вы не попробуете никакие препараты не поставить, никакие клизмы, там, ничего, вы просто меня снова, я вообще в себя еще не пришла, мне дышать до сих пор больно. Ну, при этом меня еще в этом в реанимации очень грубо парень обмацал, который ставил обезболивающее. Вообще, это просто был тоже ад адский. Просто вообще это было вот такое моральное поведение его. Вот, и...
Ален, подожди. А может быть такое, что тебе, ну, просто не хотелось, чтобы тебя трогали, и ты испытала эти чувства?
Да нет, я уже была как бы в этом. А, ну просто он аморально себя вел, он трогал меня за грудь, там, за промежность. Молодой врач-реаниматолог.
Не, ну он же, может быть, это все в рамках как бы... обслуживание
делал? Потом. Нет, я потом узнавала. Я еще помню, что я была еще привязанная, я схватила его руку, и она была накрыта, и это он делал под этим, под покрывальцем, которым я была больничным накрыта. И я помню, как я держала его руку. Еще трубка была не убрана. Я хватала его за руку, а он ее как бы выдергивал. И, ну, короче, это вообще жесть. В общем, потом мне сделали, ну, как бы процедуры и отменили диагноз и операцию по непрохождению кишечника, вот о непроходимости. Как бы температура не спадала, и было принято решение, короче, вырезать мою матку. Потому что, типа, у меня, короче, перехаживала уже дочку. 4200 родилась, типа инфекция, короче, в матке. Решили, короче, а как раз было жесточайшее вот эти ограничения, апрель месяц 2020 года по карантину. В общем, мне физически как бы легчает, но ну, мне, короче, было плохо от температуры, ну и давление, соответственно. И плюс у меня учащенный пульс был, потому что я боялась, я очень как заяц перепуганный, потому что забивались в комнату. Консилиум этот был из 12 там, человек, там были все, они уговаривали меня на эту операцию вырезать матку. И у меня было такое внутри, что я просто после этой операции ну, не приду в себя. Просто не очнусь, короче. Страх смерти был... страх вот этой физической боли и страх смерти по ошибке врачей был сильнее страха перенесенной боли. Ну, как бы на отходник, вот эти отходники, я всегда вот их боюсь, мне бы быстро все, чтобы устранили. Ну, а тут я была готова терпеть, бороться как бы за свое здоровье. Ну, короче, я не давала делать операцию,
обзвонили всех моих родственников, вплоть до свекровки. Ну, короче, типа, вот она не дает матку вырезать, там остальное. Короче, у нее абсцесс начался, мне потом абсцесс поставили. А я, короче, внутри, я помню, я молилась, когда я говорила: «Боже, вот, ну, ты же меня создал. Ну, как бы, ну, ты вот в жизнях людей как-то руководишь же. Ну, ты, пожалуйста, ну, вот, давай, какое решение будет принято у этих врачей, я буду считать, что это от тебя. По-другому я не знаю, как веровать в тебя, как вот, только вот на тебя надеюсь». Вот, и позвонила уже свекровка, в слезах сказала, что показания ухудшаются, и как бы сепсис подтверждается. И, короче, там разные диагнозы. Короче, это был ад промежный вообще. Ну, и было препоручение у меня такое, хотя я не была ни в программе. Ну, просто вот было такое препоручение жизни Богу, было какое-то понимание. Я так горячо вообще никогда не молилась. И я помню, когда я помолилась, я расслабилась всем телом. Вообще ушло напряжение какое-либо. Капитуляция такая, короче, была. Это я потом со временем понимала. Такая трансформация произошла внутри меня благодаря вот этим действиям. В общем, зашли снова эти врачи, говорят: «Если сейчас ты откажешься, мы подписываем, короче, здесь такой документ, что мы без твоего ведома, ну, без твоего согласия будем тебя оперировать, будем вырезать тебе матку». Вот. И, ну, короче, меня уже как бы и даже и не слушали. Вот. И это будет, типа, вот таким образом. Ну, короче, без твоего согласия. И тогда я сказала, говорю: «Давайте это сделаем через час тогда. Вы сейчас уйдите, ну, хотя бы дайте мне хотя бы полчаса или час». У меня было повышенное давление, бешеное сердцебиение. Я им говорила: «Дайте мне побыть одной. Я сейчас, ну, снижу себе давление». Была уверена, что я буду молиться, медитировать там как-то. Не знаю, что я буду делать с собой. Была уверена, что когда они придут, у меня не будет ни давления, ни сердцебиения, что я настрою себя внутри. И за эти полчаса позвонил областной врач. Вот когда это было препоручение, позвонил областной врач. Выехать она не могла. Вызвали санавиацию. Вертолетом прилетел врач с области. Она отменила эту операцию. Сняла много диагнозов, которые мне там ставили. Сказала: «Послеродовые состояния, капать». В общем, меня капали, капали, капали. Температура не спадает. Через 2 дня опять подняли вопросы по операции, что вырезать матку, как бы, и я говорю о том, что везите меня в область, тому врачу. Она говорит, сдала такое распоряжение по телефону. Я говорю: «Пусть они на своей, ну, у нас как бы нету аппаратуры нормальной, очень старая аппаратура». Я говорю: «Пусть они на своей аппаратуре делают мне все УЗИ, берут все анализы. Когда они мне докажут, что у меня это диагноз, что мне необходима эта операция, тогда я на нее соглашусь». Ну и все, и как бы вертолетом меня отправили в другой город. При определенном обследовании, там, как бы, на третий день сейчас швы снимать, тут мне на 10-й, по-моему, день, она говорит: «Пойдешь, я буду тебе снимать швы, и я хочу прозондировать шов». Вот температура и там не спадала, как бы меня капали, капельницы, всякие антибиотики мне вливали. Я похудела килограмм на 25, наверное, за эти 2 недели. Вот, и вопрос об операции не снимался. Когда мне, короче, снимали эти швы, она попротыкала шов, оттуда просто вытек гной, и температура спала. Все. Когда вот проходили вот эти вот обследования, мне живот постоянно надавливали, и вот этот образовался как вакуум такой, и он заполнился кровью, и он как подгнивать, видимо, начал. Это давало температуру. Плюс как бы мне вот типа аборты сделали, там полость матки вычистили под наркозом. Вот. И еще через неделю я вообще бодренькая, худенькая, стройная, поехала домой к ребенку в другой город. Оттуда бы я, короче, вообще вынесла столько, во-первых, вот эту вот связь с Богом. Я, ну, до этого я как не молилась Богу. Я начала с ним общаться на постоянной основе. Я начала общаться со своими органами. Я начала благодарить свою матку. Начала с ней разговаривать, и она восстановила свою работу. Она как бы не выходила кровь у меня. Я говорю: «Я не хочу тебя отдавать. Ты мне 2 детей подарила. Давай уже начинай». И она начинала работать. И я поняла, что у меня такие запары были по поводу лишнего веса.
каких-то там 5 килограмм лишних. А тут я с огромным пузом, там меня еще проктологи, когда смотрели, спрашивали, какой срок, но крутанет, и просто 2 недели назад после кесаря я такая огромная была. И мне было плевать вообще, как я выгляжу. Что этот молодой, красивый врач что-то обо мне там думает. Мне было все равно. Мне охота была, чтобы быстрее с меня вообще выпустили. Я бы сбежала бы оттуда, но там было все перекрыто вообще полностью. Потому что был этот карантин. Людей не пускали, не выпускали. Это просто вот такой трэш был. И я поняла, мне плевать, как я выгляжу. Мне главное, у меня есть такой инструмент, как голос, с которым я могу общаться со своим ребенком. У меня есть руки, которые могут взять на руки своего ребенка, гладить. У меня есть присутствие. Это вообще такая трансформация была. Я посмотрела вообще со стороны на мужа, на своего, который мне, когда я говорю, что-то они решили кесарево делать. Я говорю, не знаю, все хорошо, у меня прям живот все опустился. Я прям чувствую, что сейчас начнутся роды. Почему кесарево? Говорю, непонятно. Вот, и он говорил, да ты ни о чем не думай, главное ты. Он мне дал понять, что бы там с ребенком не происходило, чтобы где, у него главное, чтобы ты живой осталась. Для меня это тоже такое было, как бы это, ну, как открытие такое, скажем. Мама моя, которая там жалости к себе не поднималась, а 2 недели сидела с грудным ребенком полностью, и пела ей песенки, переодевала, просто в идеальном состоянии просто с ребенком была. Но для меня это тоже такое. То просто вот эти 2 недели такого вот, ну, трансформации для всех. Свекровка сказала, я бы не справилась, мне бы что врачи говорили, то бы как бы я и делала. Ну, как бы я когда уходила, там врачи прям такие говорили, ну, ты молодец, вот, ты как-то вот отстояла, там, смогла. Ну, как бы, ну, не шла на убой. Прям такое слово тоже для меня такое было. Вот, и восстановились отношения с Всевышним. Я прям говорила, все решения, которые там будут, ты, пожалуйста, вот. Вот, ну, врачей остался. Страх того, что у меня просто уже в жизни было такое, мне как бы операции назначают, я их отменяю, потому что начинаю какие-то там эти делать. Действия своим организмом. Вот. В сегодняшний день я понимаю, что полностью вся ответственность за мое здоровье на мне. Если как я буду питаться, подключу ли я спорт. Вчера мне подружка подарила визит к этому, к массажисту. Вот. Причем он мне сказал, ну, там такие вещи про мой организм. И как я там себе диагнозов не понаставили, мои знакомые там говорят, это вообще нет у вас никаких ни искривлений, ни лордозов, ничего, никаких там деформаций, повышенных позвонков. Это просто физиология. У меня вот, например, говорит так же, хотя абсолютно здоров. Вот, я еще не понимаю, что все вот это в моих руках, хотя бы, ну, заниматься программой, да, чтобы эта психосоматика не вылазила, питаться более полезной едой. И обязательно там как-то спорт подключить. Ну, и в первую очередь, ну, как бы режим дня, потому что лютые неуправляемости у меня во всех сферах из-за того, что мы ложимся поздно спать и поздно встаем, как бы. Вот. И сегодня я вот это понимаю. И очень благодарна Богу, что у меня нет вообще никаких других проблем. Просто нет на сегодняшний день никаких других проблем. И когда я слушала про то, что вот этот, про этот порядок, и мне сложно в 35 лет подойти детям и сказать, я тоже бардачница. Давайте будем вместе учиться. Давайте каждой вещи свое место. И будем учиться на свои места. У меня какая-то гордыня внутри поднимается. Ну, я буду это говорить детям. Я живу одна с детьми. И я прям буду это практиковать вместе с ними. Буду вместе с ними учиться. Как-то с любовью направлять, за собой постоянно следить. Ну, как бы вот так вот сегодня у меня. И то, что мне нужны какие-то физические упражнения там, чтобы чувствовать себя получше. Я вообще прям готова. Вот Бог как-то подвел с любовью, без каких-то врачей, без всего. Ну, такие вот, ну, как бы вот так вот у меня происходит. Такие у меня лютейшие были трансформации. Переоценка была вообще вот 100%. Я приехала другая вообще. Абсолютно другая приехала сюда, в город. Спасибо.
Ребят, есть у кого-нибудь желание высказаться, поделиться? Закрываем собрание.
Всем привет. У меня тоже разборы, когда были по претензиям, по потере там насчет ребенка и по тоже удалению там. И когда стала это все разбирать, с доверенными мне показали, да, сразу, что там в большей степени это моя ответственность. И что мне нужно брать ответственность за свое здоровье в свои руки. Что ни на каких врачей не надо полагаться. Вот, я ходила к коллегам к своим там лечиться и так далее. И почему-то я тогда считала, да, потому что вот это заблуждение, иллюзия того, что ты все знаешь, вот эта рационализация, жизнь в ней постоянно эта рационализация, что я знаю все правильно, вот сейчас вот это, потом вот это, вот все правильно там. Вот они как бы лишали меня вот этих ответов и там правильных действий. Самое главное, да, вот что мне показал разбор по четвертому шагу, да, что я безответственный человек, и я привыкла перекладывать. Это такая схема вообще болезни, да, что я перекладываю ответственность на кого-то. Если что-то произошло, это вот Вася виноват. Если вот здесь вот я где-то не успела, это вот автобусом медленно ехал. Ну, то есть вот всегда кто-то... Болезнь так устроена, она всегда выкручивала так, что все вокруг виноваты, а я, в общем-то, жертва ситуации, и, в общем-то, да, вот это все со мной произошло незаконно, и я вообще вот бедный такой весь несчастный, да, а то, что, как вот здесь говорилось там, а какую прививку поставили, да, я не знаю, вот мне... Много таких примеров было, когда я у людей что-то спрашиваю, говорю, слушай, а что тебе делали? Ой, да я не знаю, мне подошли, там какой-то укол воткнули. Я говорю, ну как, какой укол ты тебе поставили? Ну, я не знаю, их там много подходило ко мне, вот они там, это, вот они, врач какой-то мне укол поставил уже, ну, врач не ставит укол. Ну, то есть вот, вот так вот моя жизнь протекала, да, как я не знала, да, что я перекладывала ответственность, и когда мне показали, что при потере ребенка, это было 8 месяцев уже доношенный, сформированный плод внутри моего женского тела, да, и когда я узнала, что мне будут делать прерывание беременности по медпоказаниям в связи с нежизнеспособностью ребенка вне утробы моей, да. Ну, то я, конечно же, вот, ходила и находилась вот в этом состоянии жалости, печали, одиночества. То есть все симптомы мои обострились. Вот. И, конечно же, я не думала тогда о том, что в самом начале беременности я вышла и подменила сотрудника, у которого заболела дочка. Я подменила ее на корысти. Именно финансовой, да, потому что по сетке по высшей категории я получила, значит, за этот выход. А я даже не спросила, чем у нее дочка больная, и я находилась в ординаторствах, я находилась в местах общего пользования. Я прикасалась ко всем предметам, где до этого, до 16 часов находился этот сотрудник. Я даже не спросила, что я ее подменяю, зачем я ее подменяю, чем болеет дочка. И вообще я даже не подумала о том, как это может отразиться на моем состоянии здоровья? И вообще, какие последствия могут со мной произойти? И нужно ли мне вообще, ну, как бы кого-то подменять? Потому что я уже была суточного дежурства, я была достаточно уставшая. Вот. И когда это выяснилось, что она, что дочка ее заболела краснухой, мне уже было поздно, потому что я была в малом сроке беременности, и контакт, он был неизбежен. То есть здесь вопрос о том, что это моя ответственность. У меня произошло изменение на уровне хромосом в самом начале беременности. Вот. А моя голова мне говорила так, что это не коснется меня, тебя это не коснется, тебя это не касается, тебя это не касается. Вот. Потом заболел мой ребенок. И я помню, как врач, которая приехала, и она даже в дверь не заходила, она сразу говорит: краснуха. И все, и вот здесь вот уже мне нужно было задуматься об этом диагнозе и понимать, что у меня уже последствия необратимые. Внутри моего тела развивается плод, который не жизнеспособный. Анонцефалия плода. Это полное отсутствие костных стенок головного мозга, костных стенок черепа и отсутствие головного мозга. То есть это выяснилось на 8 месяцах беременности, уже было полное подтверждение этого диагноза. Вот. И, конечно же, да, я тогда, у меня не было программы, у меня не было концепции силы, способной мне помочь. У меня не было никаких инструментов. Соответственно, я была в ремиссии тогда. У меня не было программы, я не знала вообще сообщества анонимных наркоманов, ничего. Я просто сама оставалась чистой и думала, что вот, значит, брак, рождение ребенка, вот это вот все сделает меня счастливой. И когда я все это потеряла, то есть мне, я упала в такое употребление жесткое, да, что очень сложно было остановиться. И во всем этом я обвиняла, значит, Бог у меня был карающий, я обвиняла Бога, да, я обвиняла все эти ситуации, я обвиняла этого человека. Но я не обвиняла себя, да, то есть я не видела это своей стороны. Вот. А четвертый шаг и разбор претензий мне показал мою сторону, что я никто, и звать меня никак. И что я даже при том, что я являюсь медицинским работником, да, я даже не поинтересовалась, по какой причине я заменяю сотрудницу, вот, и чем заболел ребенок. Но я не буду повторяться, я только что все это сказала, поэтому я безответственный человек, когда мне это показали, мне это было очень больно. А потом еще в девятом шаге мне показали, что мне надо было дать родиться этому ребенку. А я подписала прерывание по медпоказаниям 8 месяцев. Это такая, знаете, не совсем приятная операция для женщины, когда у тебя внутри умерщвляют плод, внутри тебя. Он там бьется, и потом вызывают роды. Но с учетом того, что у меня первый ребенок родился в операции кесарево сечение, все показания, я спортсменка, у меня, в общем-то, мышцы не открывалось там ничего. И, в общем-то, да, то есть, соответственно, когда меня пустили в роды, уже сформировалось это, там, ну, это было ад. И, в общем-то, там, не буду я туда сейчас углубляться. Да, и еще через девятом шаге мне объяснили о том, что я могла дать этому ребенку, ну, не быть Богом, не быть вот этим правосудием. Это все тоже было очень болезненно. Это было все очень болезненно, и осознавать, я помню, как спонсор мне говорит: ну ты понимаешь, что ты могла дать ему родить? Я говорю: да пошли вы нахуй, и кинула трубку. Я прошу прощения, что я сейчас это здесь так повела, но это вот была реальная ситуация, и я почему, я не знала, я шла, я помню, я иду по улице, думаю: боже мой, какой ужас, действительно. Я же, по сути, я убила этого ребенка внутри себя, я не дала этому ребенку дальше. Ну, потому что существует два вида прерывания по медпоказаниям. Это по соцпоказаниям, это когда ребенок не достигший совершеннолетия, и по медпоказаниям, либо семейные обстоятельства, ну, там сложные жизненные ситуации или какой-то диагноз у беременной, несовершеннолетней, там двойной может быть. Вот. И вторая из... амниоцентеза, да, это показания, когда медицинские показания, это гидроцефалия, аноцефалия, там, отсутствие перегородки, там, брюшной стенки и так далее. Ну, то есть там много показаний, которые ну, нежизнеспособные дети, либо, ну, не буду рассказывать, короче, не суть. Вот. Поэтому, ну, вот это понимать, что ты безответственный, понимать, что эти люди, они никто не виноват. И что ты безответственный во всех этих ситуациях, вот, это, конечно, болезненно, но это одновременно я получила свободу для того, чтобы вот сейчас, да, потому что когда ты, вот тебя там, ты около Бога, так скажем, вот у тебя жизнь на грани жизни или смерти, да, это один момент, да, ты начинаешь там звать, причитать и так далее, да, дабы спастись там, да, спастись для там себя, для своей семьи и так далее, да. А здесь мне сейчас вот в простой жизни, в обычной, мне нужно быть тоже ответственным. И это, ну, не всегда бывает, так скажем, как практика в моей жизни. Ну, вот, например, эндокринолог выписала мне анализы, которые нужно пройти сдать. Вот у меня этот листик с анализами, он мне валяется уже второй месяц. Вот. Ну, как бы у меня же нет симптомов каких-то там особых. А это просто, так скажем, наблюдение в динамике. Врача на учете, у которого я состою со своим там предиабетом. Вот. И вот здесь вот уже, да, вот здесь вот уже мне нужно делать действия. А то ты работаешь. То ты там что-то с ребенком у тебя, значит, какие-то выясняешь, там что-то там пытаешься, там вот это вот, кандыбаш это ж порой где-то сдерживаешь, там это все, и паузу там, и уже и всяко. Потом, значит, где-то ты устал, отдыхаешь, потом, значит, где-то там идешь, значит, едешь, свои там еще какие-то дела делаешь, то работа, то потом вот это откладываешь, потом вот это все, вот. Поэтому здесь мне тоже нужно продолжать дальше находиться вот в этой сцепке, да, продолжать там эти процессы дальше, чтобы опять не получилось так, что... А, ну да, конечно, правильно, что там она вот написала, назначила мне, а что, вот а где мне анализы там проходить и так далее. Вот, на, ну вот, короче, и вот поиск виноватых, это вот и есть схема болезни, постоянно искать кого-то виноватых. Врачи не те. Коллега не та, вот она не сказала, вот она должна была сказать, да вот это не сделали, да вот то не сделали. Вот. И в 40 лет тоже там не совсем приятная была история, да, с моей, по моему здоровью, да, что у меня последствия, да, до сегодняшнего дня, что у меня сейчас и кальций не сохраняется. Ну, в общем, есть последствия той операции, которая была произведена. Вот, поэтому, ну вот мне сейчас нужно ну, вот этот момент вот тоже ответственно, да. Никому ничего не объясняешь, что там какой-то врач, какой-то терапевт, там где-то кто-то мне что-то не записал. Ну не записал, иди дальше делай. Иди ищи другого врача. Потому что моя болезнь, она всегда хочет всех обвинять. Снять с себя ответственность, сказать, это вот вы меня зарезали там, 40 лет оставили меня. Я сейчас вот непонятно, что у меня сейчас все эндокринные процессы. Все изменено и так далее. Вот. А правда в чем? Правда в том, что я много работала тогда. У меня не было программы, я там спасалась, значит, вот этим работой. Я думала, я считала, и самое главное, я верила, да, что мне нужно содержать семью, мне надо зарабатывать, мне надо купить квартиру, мне надо... машину, мне надо это, мне надо то, мне надо вот это, мне надо детям, мне надо вот это вот. И полностью полагалась на себя, и, в общем-то, там, да, в процессах здоровья, да, я снимала с себя ответственность, потому что я не выделяла должного внимания для лечения, там, да, для прохождения каких-то доп-анализов, для посещения другого врача, не на местности уже, да, здесь, потому что я знаю с ними... Работала в родильном доме, я знаю. Они все акушеры, они не гинекологи. А гинекология – это отдельная наука в медицине, да, изучают. То есть это наука о женском здоровье. Не о беременности, а о женском здоровье. Это совсем другое. Вот, а то, что они там поработали в роддоме до 4, а потом с 4 они сели гинекологами там где-то в клиниках в частных, принимают там как гинекологи. Вот. Мне не нужно туда идти, мне нужно идти туда, где именно гинеколог. И мне нужно уже сразу понимать о том, что, а какие отзывы у этого врача? Какой у него, как он, то есть, ну, рекомендацию надо смотреть, а и не факт, что там, если ты пошел по платную медицину, да, то не факт, что ты получишь какое-то должное там отношение к себе, или там ты получишь какое-то должное внимание там, или еще что-то. Они вон плодятся, эти клиники, как тараканы. На моей местности, вот здесь вот в пригороде, да, небольшая местность, я уже не знаю, тут это, а вы что, и пальцы за меня загибать будете? Ага, ну вот, типа того. Поэтому четвертый шаг, да, он мне показал, да, что моя сторона, она была никакая. Она была только в обвинениях, в страданиях, в каких-то мытарствах, в каком-то безделии, вот что-то вот непонятно там. Кто-то за меня принимал какие-то решения там и так далее. То есть вот, ну вот сейчас вот это все делаю, сейчас тоже я не могу сказать, что это. Я это увидела и так далее. Это тоже я вот сейчас вам про список анализов рассказала. То есть вот это мне нужно все записываться дальше, там, к эндокринологу ехать со своей там этой местности, выписывать там и так далее. То есть это все надо делать. Тут-то пневмония заболела, я доверенная позвонила, говорю, Аня, давай вычеркивать людей из записи, потому что мне нельзя 2 недели работать, вообще нельзя. Доверенная висела на трубке, а я сидела, выписывала, значит, писала в WhatsApp, что извините, не приму вас, извините, не приму. И никто никуда не делся, никто никуда не разбежался. Все пришли, все вернулись, но без какой работы я не осталась. Но я сохранила свое здоровье, мне нельзя было работать. Мне надо было принимать антибиотики, постельный режим, никаких физических этих, там, ничего, ни нагрузок, никаких этих. Вот. Ну, как бы, вот, ну, все это надо делать. Только. Ладно, спасибо.
Закрываем собрание. Боже, дай нам разум и душевный покой. Принять то, что мы не в силах изменить. Мужество изменить то, что мы можем. И мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля твоя, а не наша. Всем пока.